Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях профессор Пермского университета Борис Викторович Тестов. Здравствуйте, Борис Викторович.
Здравствуйте.
Вы, насколько понимаю, родились не в Перми.
Да,
хотя близко от Перми.
Я родился в Коми-ССР, вот, в городе Сыктывкаре. Там же, значит, закончил школу, значит, закончил педагогический институт. И потом, по, как говорится, просьбе знакомых моих, меня направили в отдел радиоэкологии Коми-научного центра. Теперь раньше был просто филиал Академии наук, а сейчас Коми-научный центр. Он занимался изучением действия радиации на растительность, на организмы. В общем, там были биологи, ну, им нужны были прибористы, которые... Я закончил физмат-факультет, поэтому вначале начал работать с приборами. Нам надо было обеспечить определение дозы, которую получают растительные сообщества, ну, животные, растения и так далее, для того, чтобы биологи изучали, значит, как она влияет, какое действие оказывает, что там в организме изменилось. И вот мы проводили там комплексные работы. А полигон, на котором, собственно, мы работали, значит, это пустая территория, в лесу она была, потом вырубили, как говорится, лес, остались такой луг, и там, собственно, наблюдались выходы нефтяного газа, то есть были факелы, просто из земли выходили, значит, периодически поджигали, или ребята, или за счет молнии, как говорится, и постоянно дымилось. Ну, и,
тогда радиация-то была природная, получается?
Природная, совершенно верно. То есть там были нефтяные месторождения, ну и решили расширить набурить скважины. Но когда пробурили скважины, оттуда пошла радиоактивная вода. То есть пригласили москвичей, они там обследовали, определили, что там большое содержание радия, и решили добывать первый советский радий. Ну, он уже не первый, но, во всяком случае, еще не было. И решили организовать производство для того, чтобы вот получать радий. Для этого набурили много скважин. Вот, воду, которая выходила, собирали в чаны. Вот там, конечно, были лагеря, были заключенные. Вот они, значит, набирали в чан воду, а чан были из дерева. Конечно, все это текло потихонечку, но это не важно, никого не волновало. Значит, засыпали туда сорбент, и это радий, он сорбировался на гипсе. И потом, значит, воду сливали, заливали новую воду, и там постепенно вот он сорбировался. Потом этот осадок собирали, значит, организовали там завод, и на этом заводе, собственно, добывали вот белые такие, в виде белого порошка, этот радий там добывался. Потом его отвозили, он был очень нужен, поскольку это источник. Вот потом, значит, запас, вероятно, то есть качали там много, и количество радия уменьшилось. Тогда стали привозить оттуда отходы урановых разработок, и тоже из этого урана тоже добывали воду. Ну, конечно, была загрязненная территория, там был поселок, говорили, что люди болеют, но, откровенно говоря, повальности не было, и большой дозы там не было. То есть, насколько я убедился, люди болеют, как все, как говорится, лучевых заболеваний там не было, хотя грязи там было достаточно. Вот, а мы там изучали действие радиации на растительность, которая там росла, на животных. Ну, из животных там, конечно, были и зайцы, и белки. Вот. Но в основном мы работали на мышах. Почему? Потому что их достаточно много там было. Поэтому можно было отлавливать достаточно большое количество. А наши биологи, значит, их вскрывали и смотрели, какие там изменения произошли.
Угу. И какие-то изменения вы фиксировали?
Фиксировали изменения, но, откровенно говоря, говоря, изменений каких-то серьезных, судя по той информации, которую представляли нам биологи, не было. То есть там где-то почки увеличены, где-то селезенка увеличена, но каких-то отклонений, чтобы они гибли, такого не было. Я лично наблюдал, ловил их. Они были живые, очень хорошо работали. Вот, то есть бегали везде. Поэтому я смотрю, значит, вроде радиации много, а я сам был физиком, вот, но никаких каких-то вот серьезных изменений не было. Ну, а я занимался там чем? Я определял дозу облучения. То есть дозу облучения мы замеряли с помощью приборов и определяли, есть накопление в каких-то органах, но в основном в костной ткани, конечно, и внутри сжигали их, потом все это определяли. Был там радон, потому что радий, он распадаясь, дает радон, они им дышали. Я тоже определял количество радона поглощенного, это можно рассчитать, и тоже смотрел, какую дозу он создает. И вот накопился материал. Ну, вначале я был физик, чувствую, что, собственно, работы как физику нет, потому что приборы все известные. Вот перспектива особой нет. И тогда я поступил на биологический факультет. Проучился там год, а потом, значит, мне предложили аспирантуру. Вот, ну и с тем, чтобы вот собрать материал и сделать диссертацию, я, значит, занялся, с одной стороны, значит, измерением, определением дозы, ну и попутно смотрел, что же наблюдается у животных. Откровенно говоря, ничего такого страшного я не наблюдал, хотя там запретили людям пасти скот, там, где, значит, росла трава, были сенокосные угодья, их ликвидировали, и вообще старались, чтобы люди туда не ходили. Была там достаточно большая свалка, вначале там были отходы радиопроизводства, потом стали завозить уран, и уран туда же пошел. Ну, в общем, была такая большая-большая свалка. Вот, активность, конечно, там была побольше, но, откровенно говоря, каких-то страхов у людей я не видел. Они там совершенно спокойно ходили. Вот. Ну, и вот такое создалось впечатление, собственно. Ну, вернее, я еще не мог тогда делать выводы. Ну, вот как после того, как произошел Чернобыль, а я к тому времени защитил диссертацию, и, значит, москвичи, с которыми мы контактировали, ездили еще и на Урал, потому что на Урале были тоже месторождения, как раз на перевале Урала и Тюменской области, как раз там были выходы. Mm-hmm. Там были, работали геологи, значит, они определили, что там большое количество тоже, то есть выходы урана, тория, и мы еще решили захватить вот эту территорию и посмотреть, а что же там. Там тоже был радон, там тоже был радий, уран, большое количество животных, большое количество птиц, было очень интересно. Вот вначале, значит, мне предложили, значит, кольцевать птиц с помощью датчиков, то есть детектор был у нас на проволочке, и когда, значит, птица, делали такой, собственно, петельку, и когда глухарь или там тетерев проходил через эту петельку, значит, этот самый попадал он в такое кольцо, значит, потом рвалось, и он улетал с датчиком. Говоря, мы выпустили птиц штук десяток, но так никого не отловили, потому что на широкой площади. В общем, тогда я стал изучать уже, проводить работу, им занимались биологи. То есть смотреть, как они себя чувствуют, различные параметры снимать с них, определять, как они размножаются, как это все влияет. И вот такую работу мы проводили на Урале. Провел я там где-то 5 лет примерно, и, значит, полный цикл от спада, там, вы знаете, идет цикличность, сначала численность маленькая, потом растет, потом пик, потом снижается, и вот такой полный цикл в течение этого я провел, и смотрю, что никаких каких-то результатов, которые бы можно было связать с радиацией, нет, хотя территория была большая. И после этого, значит, как раз случился Чернобыль.
86-й год.
Да, 86-й год. Москвичи, с которыми мы в тесном контакте работали, они пригласили нас, признали меня по работам и пригласили наш отдел, значит, поработать там. И вот мы выехали все дружно, сколько нам было человек? 10, наверное, ботаники и биологи, физики. Ну, и пригласили нас туда.
Это было... Сколько времени уже прошло после взрыва?
После взрыва? Ну, взрыв был в мае, а мы туда выехали где-то в сентябре. Всего 4 месяца или 5 там, в общем, где-то так, очень немного. Там тогда, значит, был разрушенный саркофаг, значит, строили укрытие такое, то есть решили его закрыть. А мы, значит, смотрели и выбирали участки, смотрели, где там животные, собирали растения и выбирали, где можно будет проводить исследования. Выбрали несколько участков, ну, потом, правда, у нас остался один такой, хотя там закладывали полигоны, не полигоны, а, собственно, сеяли различные семена и смотрели, как они реагируют. Ну, растительность росла хорошо, откровенно говоря. А вот на самом грязном участке около станции, так называемая Янов, там, где железная дорога была, и вот там самый сильный участок был, самая высокая радиация. Ну, туда мы заходили в первый раз, ну, буквально где-то на час. На час, за этот час мы получили примерно 5 рад или 5 рентген, примерно вот так вот. Ну, нам было интересно. Он был совершенно пустой. Там ни животных, ни птиц, ничего не было. Хотя вроде бы следы какие-то были, но очень маленькие. Вот потом, значит, на следующий год решили все это убрать, его дезактивировать. То есть снесли там деревья и решили их захоронить. То есть сделали канавы, решили все это закопать, и вроде бы закопали, а мы как раз были там с одним из людей, который, он был, собственно, не москвич, но прикомандированный хороший исследователь, он работал, по-моему, в Ялте тогда, а потом умер, к сожалению, но не от этого, просто у него болезнь такая была. Вот, смотрим, работает техника, но они могли уничтожить вот этот весь участок, вот, поэтому мы побежали там к этому стаму и стали просить, ну, не убирайте, потому что нам-то работать надо, нам надо смотреть. Надо. Да, исследовать, как все это происходило. Но они вроде потом дошло до начальства, и они приостановили эти работы, и там, значит, не полностью. А потом оказалось, что очень близко грунтовые воды. Эти грунтовые воды, вот этот радиоактивный материал, который он был, они все заливали, выщелачивали оттуда ту радиоактивность, которая была. И была большая опасность, что это все потечет в речку Припять. Поэтому, значит, они снова стали доставать. Вот такая вот неразбериха. Откровенно говоря, мы подавали планы, но какой-то единой программы не было, потому что никто не мог, раньше не сталкивались с такой большой дозой и не знали, как это все обследовать. И
то есть ликвидация шла по принципу научного тыка?
Совершенно верно, совершенно. Кто что придумает, предложит, вот, собственно, принимали сразу, и просто очень много было людей. Но единого плана не было, хотя руководство пыталось создать какую-то такую разумную программу, но не было ее. Вот. Ну, мы, вот, значит, исследовали растения, исследовали животных. Ну, что там оказалось потом? Ну, и потом я могу сказать. А так вообще участок вот самый грязный, который был недалеко от этого, он был пустой. Но постепенно, значит, он стал заселяться. То есть мы там поставили ящики, в которых как раз москвичи привозили линейных мышей и смотрели, как происходит, значит, что с ними происходит, как они на раз разных точках. Там, значит, вот тот же вот ялтинский товарищ ботанического сада, он, значит, посадил растения на этом самом грязном участке. Были построены типа таких вот закрытых помещений, и там росли растения. Вот москвичи, которые до этого ставили животных, там же, буквально за 2 месяца или за 3 до того, как мы приехали, там у них все животные погибли. Когда я там начал работать, они привезли животных, я их расставил на самом грязном участке, на менее грязном участке. И смотрел,
ну, то есть они были в клетках?
В клетках, безусловно.
И просто вы их помещали вот на этот участок?
На этот участок совершенно более сильное загрязнение, дозу фиксировали, менее слабо. Там, откровенно говоря, гибель была небольшая, очень небольшая, но уже время прошло. Время прошло, конечно, распад происходил, вот. Ну и когда мы, собственно, ну, тут-то ничего было делать нельзя, но эти участки самые грязные были абсолютно пустые. Но место хорошее, должны быть мыши. Вот, но на следующий год я приехал весной, значит, и тоже заходил туда, там уже животные появились. И немножко размножались, но очень немного. И, ну, не в самом грязном участке, а вот по периферии. Вот там, значит, потом приехали тоже москвичи, они стали птиц обследовать, значит, яйца смотреть, как они усаживают. Вот, но и тогда кругом вот этого участка самого грязного были еще дачные строения. И вот когда мы смотрели вот на этих дачных строениях на следующий год, было очень большое количество животных. И во всем мышей, и во всем Чернобыле было очень большое, потому что Чернобыль был покинут. Не Чернобыль, а вот эта зона. Припять. Зона, она была местечко Янов, там, где был железнодорожный вокзал. И вот там были тоже строения, там раньше люди работали. Потом, значит, они, ну, конечно, там никого не было. Припять к этому времени уже тоже был опустевший город, как говорится. Ходили мы там, смотрели, какая доза. Вот. Ну, еще выезжали за пределы, потому что было интересно, как там было 2 облака, которые двигались. Одно облако было ниже и прошло в сторону России. Вот. А второе облако, оно шло поверху и прошло в сторону Белоруссии. И вот, вот первое облако, которое шло в сторону Припяти, как бы повредило вот эту растительность внизу. А то, которое шло в сторону Белоруссии, оно шло поверху. И были только значит, высохшие, порыжевшие хвоя. Это в сторону Белоруссии. Там тоже захватило Гомель и прочее. Вещи. Вот, ну, что интересно, вот во втором, ну, на следующий год, как говорится, было очень большое количество мышей везде. Везде был такой пик, это немножко удивило. Вот зато через год, уже на второй год, да, была там пустота. Вот, все говорили, что это результат действия радиации, но это оказалось просто цикл. То есть после большого пика популяция снижает, и всегда цикличность развития, она идет по такому циклу. Вот, это только до меня, потому что, когда мы приехали на совещание, значит, я спрашивал у ребят, которые занимались вот биологическими вещами, как вы планируете, вот мы прошлый год, вот мы уезжали, там было большое количество животных, вот, как вы предполагаете, какое количество животных будет в этом году, диких, естественно, все говорили, что да, будет очень большая численность. Я говорю, я только что вернулся из Чернобыля, там ноль. Пустота, то есть нигде нет животных. То есть их очень мало, очень мало. Вот, везде хохот раздался, потому что прогнозы-то были, что все это сохранится, большая численность. Оказывается, нет. Потом до меня дошло, что это цикличность, самая натуральная цикличность.
А совещание-то вот. Где было, в Москве?
Совещание было в Обнинске. Вот когда пригласили всех, и, значит, людей, которые занимаются радиацией, и вот такое вот совещание специалистов было, биологов именно. Вот, примерно так. Ну, а дальше, а,
значит... Насколько я понимаю, на тот период эта информация была вся закрыта, да? То есть, вам не особо
информация
позволяли?
Была закрыта в прессе, но ведь люди-то, которые там работали, собирали это людей, которые исследовали этот участок, и поэтому, значит, обменивались информацией, которая была нам известна.
А с вас брали какие-то расписки о неразглашении?
О неразглашении, откровенно говоря, нет. Тогда еще не было. Единственное тогда было, чтобы люди не получили переоблучение. Конечно, все нам давались дозиметры. Дозиметры эти периодически сдавались и исследовали дозу. Ну, как я выяснил, потом у меня была там 30, то есть это запредельная доза, которую можно было, с которой работать. Поэтому мне на третий год пришлось прятаться от дозиметристов, потому что они могли просто-напросто выслать из зоны. Конечно, многие люди, поскольку там очень хорошо платили, значит, люди приезжали на заработки, ну и, значит, когда получал он большую дозу, 5 БР, значит, его просто-напросто высылали. Ну, это предельная доза, предельно допустимая. Поэтому некоторые люди просто эти дозиметры ставили ближе к радиоактивным отходам для того, чтобы получить дозу. Тогда они получали премиальные и их высылали. Они, значит, заработали свое.
Но Борис Викторович, было... мы давайте сейчас прервемся на очень короткое время, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Хорошо.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас сегодня в гостях Борис Викторович Тестов, профессор Пермского университета, участник ликвидации аварии в Чернобыле. Вот мы как раз об этом и говорили. Вы сказали, 3 года. Насколько я понимаю, вы там 5 лет были, да?
5 лет, совершенно верно.
5 лет. И вот до нашего эфира вы сказали, что есть некие представления о радиации, которые транслируются сейчас, ну, так скажем, официальной наукой, с которыми вы не согласны. И вы сказали, что вот как-то не очень вам позволяет вот вашу теорию выдвигать. Если можно, подробнее вот об этом.
Пожалуйста. То есть и в то время, и сейчас придерживаются мнения, что эта радиация оказывает ионизирующее действие. То есть она отрывает электроны от атома, в результате атом изменяется, ну и все это сказывается на организме, естественно. Вот. Но вот когда я рассчитал, то считается, что если человек получил 10 грей, то есть 1000 рентген, то это обязательная смерть. Ну, смерть наступает, когда он 8-9 получит. В общем, тогда летальный исход. Но я взял вот эти 10 грей, то есть 1000 рентген, и рассчитал, сколько будет ионизировано атомов. И у меня оказалось, что когда получает организм смертельную дозу, там где-то ионизируется очень небольшое количество, значит, где-то, ну, может быть, несколько грамм, то есть, а может быть, даже и миллиграмм. То есть, если, когда в человека попадает пуля или что-нибудь, тогда, конечно, уже там граммы. То есть, если весь организм из него удалить несколько миллиграммов, при операциях вообще удаляют килограммы, человек выживает. А тут равномерно рассеянная по организму вот эти несколько грамм, как это может вызвать гибель? Вот это меня, значит, удивило очень. Я решил исследовать все-таки, от чего там происходила гибель животных и вообще происходила ли она. Может быть, это просто животные убежали с этого загрязненного участка. И я пришел как раз к этому результату. Почему? Когда мы смотрели У нас были организованы полигоны. То есть на самом грязном участке мы там размещали, с одной стороны, ловушки и могли исследовать этих животных. А потом, когда я еще пермяки, там организовали стационарный полигон. Там расставили клетки, привезли белых мышей. Вот, и, вернее, крыс. Крысы у нас тогда были белый вистар. И вот мы разместили их там и тоже стали смотреть, как они реагируют. И оказалось, что у этих животных, которые мы размещали на радиоактивной территории, была там достаточно большая доза, у них изменялась температура. Изменялась температура. То есть на этом участке, у них на радиоактивном участке, у них температура повышалась. Когда мы их взяли и перевезли в Чернобыль, там, где доза была значительно ниже, там, значит, у них температура снизилась. То есть получается, что ведущим может быть температурный эффект. Потом я сделал установочку, в которой измерял температуру, то есть в каком температурном интервале, какую температуру предпочитают животные, подверженные действию радиации. Оказывается, они предпочитали более высокую температуру. Они просто к ней приспособились. Почему это происходило? Дело в том, что вся энергия человека, она определяется молекулами АТФ. То есть энергию в организме и животных, и у человека, она вырабатывается. Вырабатывается, и вот эту энергию, вот для чего мы, собственно, спим? Для того, чтобы запастись ночью энергией. То есть организм, когда он засыпает, у него отключается головной мозг, мышцы, и таким образом сердце работает, кровь работает, как говорится, и метаболизм происходит, то есть энергия производится, но что с этой энергией? У него он лежит, он не движется. И вот эта энергия запасается.
То есть аккумулируется?
Совершенно верно, аккумулируется. И утром он просыпается полной энергии, эту энергию он в течение дня расходует. К концу дня, значит, у него энергия израсходована, ему нужно снова спать, иначе он останется без энергии. Кстати, самая тяжелая пытка для человека – это лишение сна. Щенки, на которых провели эксперимент, через 6 суток погибают от того, что если им не давать спать. Вот, то есть организм должен запасать энергию. И эта энергия накапливается иной раз, много, конечно. Чем дольше спит, тем больше энергии. И оказывается, такое количество большое, что вот по данным, по литературным данным, может накоплено, а потом реализовано 60 килограмм. Это вес человека. Вот когда я рассчитывал, там было только 40, а сейчас уже 60. И оказывается, что если всю эту энергию превратить сразу в тепло, то у человека может подняться температура, вот я рассчитал, где-то порядка 2000 градусов. Для того, а человека сжигает в крематории при 1400 градусов. То есть он может самовоспламениться. Есть такие данные. Случаи самовозгорания человека примерно происходят регулярно. Происходят примерно 2 случая в год. 2 случая в год. Но на пустом месте это, конечно, невозможно. Оно только может быть, когда имеется солнечная вспышка. И вот тогда радиация идет, значит, достигает она Земли. И если в эту зону попадает человек, то у него в некоторых местах, значит, возникает вот такая температура. Порядка 2000 градусов происходит воспламенение. Но для того, чтобы человек сгорел, необходимо, чтобы был доступ. Доступ с кислородом. Без кислорода он не сгорит. И есть в этом самом литературе случай, что прямо пламя вырывается из человека, человека, если человек сумеет все это перекрыть, он остается живой. То есть есть источник возгорания, он горит. Но если он перекроет доступ кислорода, он, значит, спасается. А если он не сумеет, а это обычно происходит ночью, максимальное количество энергии, и тогда он просто-напросто сгорает, он не чувствует ничего. Он боли это не чувствует изнутри. Вот. Боль только снаружи, но к этому времени...
То есть вы хотите сказать, что радиация, она повышает энергию, и человек гибнет от того, что у него становится выше температура?
Не радиация повышает энергию, а радиация. Дело в том, что вот когда мы загораем, если весной человек будет загорать под первым весенним солнцем, он останется без кожи, если он вовремя не прекратит. Почему? Дело в том, что вот считается в настоящее время, что молекула АТФ просто распадается под действием воды, происходит гидролиз. На самом деле нет. В клетках очень много воды, но энергия-то сохраняется. То есть гидролиз происходит под действием ультрафиолета. И вот весной, когда человек облучается ультрафиолетом, он может остаться без кожи. Поэтому люди, которые живут севернее, они белые. Чем человек живет южнее, тем он более смуглый. А в Африке живут негры, поскольку там жара, постоянно вот нужен им пигмент, и этот пигмент защищает от ультрафиолета. Вот ультрафиолета он защищает. Но радиация, она, значит, проходит через кожу совершенно спокойно, там она теряет энергию и превращается вот в этот ультрафиолет. То есть ультрафиолет возникает в организме, уже внутри организма, от гамма-излучения, которое рассеивается в организме. Вот он приводит к гибели при большой дозе. Вот примерно такой должен быть эффект. Не ионизация, не ионы, а действие ультрафиолета приводит к тому, что температура повышается. Ну и вот таким образом действующим-то началом является не ионизация, хотя все сейчас говорят, что это ионизация. На самом деле это энергия человека. Она под действием радиации выделяется температура. И, значит, вот эта температура, человек при больших дозах, человек сгорает от высокой температуры. Вот примерно какой механизм, но этот механизм, к сожалению, сколько я не пытался публиковать этих самых статей, просто их не публикуют. То есть люди, которые уверены в своей правоте, считают, что это ионизация, они так и толдычат, и просто не дают проводить исследования в этой области. Исследования в этой области запрещены или очень большие препоны, потому что нельзя получить ни прибор, который облучает кого-то. Ну, рентгеновское излучение можно, но сейчас то есть до истины, когда мы доберемся, я еще не знаю. Ну, вот насчет самовзгорания опубликовал, в лондонском журнале, там получил первое место на европейско-азиатском первенстве, мне присудили по радиоэкологии, по геоэкологии первое место. Правда, оттиска я так и не дождался от них. Но, тем не менее, официально я видел, что я получил по этому направлению первое место. То есть признают люди. И теперь, по-моему, можно будет скоро это пробить. Но пока все это, как говорится, табу, все это. А люди не имеют нормального представления все-таки, что происходит с радиацией.
Борис Игоревич, давайте возвращаться все-таки к вашей биографии. После Чернобыля, как вы оказались в Перми? Почему Пермь?
После Чернобыля, там работали пермяки. Пермяки с университета. А у них они проводили исследования по облучению, работали, изучали радиопротекторы, которые должны были защитить организм. И вот они предложили мне, поскольку у них есть виварий, и хорошая установка, предложили мне работать у них. А у нас этой установки не было, хотя источники были, но все это было несколько примитивно в коме. И тогда я решил продолжить исследование. Меня это очень интересовало. Я решил переехать в Пермь для того, чтобы проводить исследования. Вот я был тогда кандидатом, и вот эта перспектива проводить исследования по действию радиации, то есть меня очень увлекла. Я приехала, ну, приехал, потом руководители уехали из Израиля, а меня назначили зав лабораторией. Вот это я тут докончил, как говорится, написал диссертацию, защитил успешно, и таким образом...
Докторскую,
да. Значит, и проводил, пока можно было, возможность была, пока это у этой установки, которая была специально для облучения животных, не истек срок действия. Когда истек срок действия, просто-напросто пришлось ее закрыть и захоронить. Я остался, как говорится, без научной работы, ну и уехал в Тобольск, потому что здесь мне, как говорится, не светило. Думал, в Тобольске будет интересно, но тоже неинтересно было, поэтому я там и уехал.
А почему вот вы говорите, ваши исследования не вызывают интереса? Почему вот вы вроде бы, ну, я не знаю, я не ученый, вы вроде что-то доказываете, почему вот не хотят публиковать? Почему не хотят
дело в том, что сейчас
услышать другую точку зрения?
Существует вот эта точка зрения. Точка зрения это и у украинцев, которые вначале работали здесь, потом на Украине сейчас работают. Вообще существует точка зрения, что именно ионизация все это делает. И поэтому, значит, когда посылаешь материал, они просто не публикуют его, и все. Ничего.
А принцип-то почему? Всегда же где-то бывает та самая мышь, из-за которой не публикуют. То есть, почему не услышать другую точку зрения? Что, почему?
Вот я и так считаю. Значит, наконец я это сумел опубликовать. Послал я в Анри, журнал в Анри, который занимается как раз приборами, которые изменяют радиацию. И там с удовольствием ее приняли. Вот, и сказали, что мы опубликуем. Дали мне, значит, в каком номере, страницы дали. Потом извинились, что вот мы ее опубликуем, но вы не будете против, если мы, значит, опубликуем не рецензию, а ответные, как бы, которая поддерживает старое, это самое. Я сказал, нет, конечно, публикуйте, пожалуйста. Они публиковали. Но потом я послал им о том, что вот может в результате радиации может происходить самовозгорание человека. Они мне отвечают, это не наша тематика, и перестали. Я посылал в биофизику, в радиобиологию эти материалы вот с такой точкой зрения. Не публикуют.
Может быть, это связано с тем, что, скажем, сейчас преобладающая точка зрения, за ней стоят какие-то деньги?
Слушай, не деньги, за ней стоят люди с авторитетами. И вот если я публикую, то это будет другая точка зрения, и авторитет у них уменьшится только, и все. Вот из-за чего они не публикуют.
То есть просто идет борьба за,
мне не совершенно
за выживание,
верно,
за место престиж. Под солнцем.
Да, совершенно верно.
Всего-то.
Да, всего-то.
А как эта ситуация, хорошо, это меняет представление, от чего погибает человек. А как это может поменять, какие-то прикладные вещи?
Дело в том, что сейчас имеются санитарные правила, которые регламентируют работу с радиоактивными веществами. Если принять эту точку зрения, надо все менять санитарные правила по действию с радиацией. Радиация, она не так действует, как это записано в правилах, и те нормативы по работе с радиацией надо все менять.
То есть вы хотите сказать, что то, что сейчас считается нормой при работе с радиацией, оно опасно для человека?
Это безопасно совершенно. Но, то есть они считают опасно, но это совершенно безопасно. Ну, просто-напросто надо немножко работать по-другому. Ну, например, значит, вот все дозиметры, которые определяют дозу, которые определяют опасность, надо учитывать температуру. Угу. Температуру воздуха, окружающей среды. Приборы этого не учитывают. А это очень влияет. И в результате, значит, должен меняться режим работы и меры защиты тоже должны меняться. То есть снижение температуры, охлаждение, оно значительно усилит эффект защиты. То есть обязательно надо учитывать температуру.
Ну, вот мы заходим, обычный человек, обычный, самый простой человек, он встречается с радиацией, наверное, когда он заходит там в аппарат, рентгеновский аппарат, ну, для того, чтобы сделать себе флюорографию и так далее.
Нет, нет? Абсолютно не учитывает. Вот почему? Потому что дозы там очень маленькие, и эта доза никак не отражается на температуре. Вот когда мы измеряли радон на производстве, вот на этом производстве, где в Ухте добывали радий, вот мы зашли, и там работают люди совершенно спокойно. Мы зашли в комнату, развернули свои приборы для того, чтобы определить количество радона. Потом чувствуем, нам жарко. Мы выскочили на улицу, зимой было, и стали охлаждаться. Охладились и зашли. А люди там работают спокойно, они уже к этой температуре привыкли, к действию радона привыкли. И хотя радоном они дышат, они никакого вреда не чувствуют. А мы, поскольку быстро были свеженькие, вот это мы почувствовали, сами почувствовали. И вот это действительно наблюдается, и так действует действительно радиация. Но это, конечно, только при большой дозе. И, кстати говоря, ведь люди многие работали, но погибли только те на станции, которые были там в период катастрофы. Вот там, сколько там было человек, 20 или 30, вот они все погибли. И пожарные, которые работали на тушении, потому что на них действовала и температура, и облучение. Как только снимаешь температурный эффект, все.
Но вот сейчас все равно же, ну, по крайней мере, то, что я слышал в СМИ, да, я не специалист, я могу только ориентироваться по публикациям. Там говорили, вот, что, значит, человек получил определенную дозу радиации, а затем он от этого заболел, и требуется лечение, и так далее, и так далее. А нас вводили в заблуждение?
Нет специальных вещей, которые бы говорили, что это действие радиации. И от чего он заболел, неизвестно. Например, значит, когда на следующий год, когда закончили работу сейчас с ребятами, с которыми я работал в Чернобыле, москвичами, они говорят, что очень многие люди, которые были в Чернобыле, значит, они страдают желудочными, ну, кишечными какими-то расстройствами. Вот я говорю, а что вы хотите? Вот когда мы приехали в Чернобыль, прошел слух, что в Чернобыле очень плохая вода. И поэтому люди, которые там работали, персонал, они варили суп на минеральной воде. Ведь минеральная вода была разная. Какая была, такую и покупали. Но ведь это разное. Какую человеку нужна минеральная вода, неизвестно. И поэтому содержание солей, конечно, менялось. И вот такие вещи. Это совершенно не связано с радиацией, а связано с тем, как они питались. И вот таких куча вещей.
Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Спасибо. К сожалению, время наше истекло. Надеюсь, что вы еще раз придете в нашу студию, еще раз поговорим о ваших, в том числе, открытиях.
Более подробно. С удовольствием, потому что, если это очень интересно.
Спасибо.